Глава вторая. Такая минутка. Отец Паисий, конечно, не ошибся, решив, что его милый мальчик снова воротится, и даже, может быть, хотя не вполне, но все же прозорливо, проник в истинный смысл душевного настроения Алеши. Тем не менее, признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа. На горестный вопрос отца Паисия, устремленный к Алёше, «Или ты с маловерными?», я, конечно, мог бы с твердостью ответить за Алёшу. Нет, он не с маловерными. Мало того, тут было даже совсем противоположное. Все смущение его произошло именно от того, что он много веровал. Но смущение все же было, все же произошло. И было столь мучительно, что даже и потом, уже долго спустя, Алеша считал этот горестный день одним из самых тягостных и роковых дней своей жизни. Если же спросят прямо, неужели же вся эта тоска и такая тревога могли в нем произойти лишь потому, что тело его старца, вместо того, чтобы немедленно начать производить исцеление, подверглось, напротив того, раннему тлению, то отвечу на это, не обинуясь: да, действительно было так. Попросил бы только читателя не спешить еще слишком смеяться над чистым сердцем моего юноши. Сам же я не только не намерен просить за него прощения или извинять и оправдывать простодушную его веру его юным возрастом, например, или малыми успехами в пройденных им прежде науках и прочее, но сделаю даже напротив и твердо заявлю, что чувствую искреннее уважение к природе сердца его. Без сомнения, иной юноша, принимающий впечатления сердечные осторожно, уже умеющий любить не горячо, а лишь тепло, с умом, хотя и верным, но слишком уж, судя по возрасту, рассудительным, а потому дешевым, такой юноша, говорю я, избег бы того, что случилось с моим юношей. Но в иных случаях право почтений поддаться иному увлечению, хотя бы и неразумному, но все же от великой любви происшедшему, чем вовсе не поддаться ему. А в юности тем паче, ибо неблагонадежен слишком уж постоянно рассудительный юноша, и дешева цена ему, вот мое мнение. Но, — воскликнут тут, пожалуй, разумные люди, — нельзя же всякому юноше веровать в такой предрассудок, и ваш юноша не указ остальным. На это я отвечу опять-таки: да, мой юноша веровал, веровал свято и нерушимо, но я все-таки не прошу за него прощения. Видите ли, хоть я и заявил выше, и, может быть, слишком поспешно, что объясняться, извиняться и оправдывать героя моего не стану, но вижу, что нечто все же необходимо уяснить для дальнейшего понимания рассказа. Вот что скажут: тут не то чтобы чудеса. Нелегкомысленное в своем нетерпении было тут ожидание чудес. И не для торжества убеждений каких-либо понадобились тогда чудеса Алеши, эти-то уж вовсе нет. Не для идеи какой-либо прежней, предвзятой, которая бы восторжествовала поскорее над другой. О, нет, совсем нет. Тут во всем этом и прежде всего на первом месте стояло пред ним лицо, и только лицо. Лицо возлюбленного старца его, лицо того праведника, которого он до такого обожания чтил. То-то и есть, что вся любовь, таившаяся в молодом и чистом сердце его ко всем и вся, в то время и во весь предшествовавший тому год, как бы вся временами сосредотачивалась, и, может быть, даже неправильно, лишь на одном существе преимущественно, по крайней мере, в сильнейших порывах сердца его, на возлюбленном старце его, теперь почившем. Правда, это существо столь долго стояло пред ним, как идеал бесспорный, что все юные силы его и все стремление их и не могли уже не направиться к этому идеалу исключительно, а минутами тогда же и до забвения всех и вся. Он вспоминал потом сам, что в тяжелый день этот забыл совсем о брате Дмитрии, о котором так заботился и тосковал накануне. Забыл тоже снести отцу Илюшечке 200 рублей, что с таким жаром намеревался исполнить тоже накануне. Но не чудес опять-таки ему нужно было, а лишь высшей справедливости, которая была, по верованию его, нарушена, и чем так жестоко и внезапно было поранено сердце его. И что в том, что справедливость эта в ожиданиях Алеши самим даже ходом дела приняла форму чудес, немедленно ожидаемых от праха обожаемого им бывшего руководителя его? Но ведь так мыслили и ожидали и все в монастыре, те даже при умом которых преклонялся Алеша, сам отец Паисий, например. И вот Алеша, не тревожа себя никакими сомнениями, облег и свои мечты в ту же форму, в какую и все облекли. Да и давно уже это так устроилось в сердце его, целым годом монастырской жизни его, и сердце его взяло уже привычку так ожидать. Но справедливости жаждал, справедливости, а не токмо лишь чудес. И вот тот, который должен бы был по упованиям его быть вознесен превыше всех в целом мире, тот самый вместо славы ему подобавший, вдруг низвержен и опозорен. За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? Вот вопросы, которые тотчас же измучили неопытное и девственное сердце его. Не мог он вынести без оскорбления, без озлобления даже сердечного, что праведнейший из праведных предан на такое насмешливое и злобное глумление столь легкомысленной и столь ниже его стоявшей толпе. Но и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие? Зачем попустился позор? Зачем это поспешное тление, предупредившее естество, как говорили злобные монахи? Зачем это указание, которое они с таким торжеством выводят теперь вместе с отцом Ферапонтом? И зачем они верят, что получили даже право так выводить? Где же провидение и перст его? К чему сокрыло оно свой перст в самую нужную минуту, думал Алеша, и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным. Вот отчего точилось кровью сердце Алеши, и уж, конечно, как я сказал уже, прежде всего тут стояло лицо, возлюбленное им более всего в мире, и оно же опозоренное, оно же и обесславленное. Пусть этот ропот юноши моего был легкомыслен и безрассуден, но опять-таки, в третий раз повторяю и согласен вперед, что может быть тоже с легкомыслием, я рад, что мой юноша оказался не столь рассудительным в такую минуту. Ибо рассудку всегда придет время у человека не глупого, а если уж и в такую исключительную минуту не окажется любви в сердце юноши, то когда же придет она? Не захочу, однако же, умолчать при всем случае и о некотором странном явлении, хотя и мгновенно, но все же обнаружившемся в эту роковую, избивчивую для Алеши минуту в уме его. Это новое объявившееся и мелькнувшее нечто состояло в некотором мучительном впечатлении от неустанно припоминавшегося теперь Алешей вчерашнего его разговора с братом Иваном. Именно теперь. О, не то чтобы что-нибудь было поколеблено в душе его из основных, стихийных, так сказать, ее верований. Бога своего он любил и веровал в него незыблемо, хотя и возроптал было на него внезапно. Но все же какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его и все более и более просилось выйти наверх ее. Когда уже стало сильно смеркаться, проходивший сосновую рощу из кита к монастырю Ракитин вдруг заметил Алешу, лежавшего под деревом лицом к земле, недвижимого и как бы спящего. Он подошел и окликнул его. «Ты здесь, Алексей? Да неужто же ты?» — произнес было он удивленный, но, не докончив, остановился. Он хотел сказать: «Неужто же ты до того дошел?» Алеша не взглянул на него. Но по некоторому движению его Ракитин сейчас догадался, что он его слышит и понимает. «Да что с тобой?» — продолжал он удивляться, но удивление уже начало сменяться в лице его улыбкой, принимавшую все более и более насмешливое выражение. «Послушай, да ведь я тебя ищу уже больше 2 часов. Ты вдруг пропал оттудова. Да что ты тут делаешь? Какие это с тобой благоглупости? Да взгляни хоть на меня-то!» Алеша поднял голову, сел и прислонился спиной к дереву. Он не плакал, но лицо его выражало страдание, а во взоре виднелось раздражение. Смотрел он, впрочем, не на Ракитина, а куда-то в сторону. «Знаешь, ты совсем переменился в лице. Никакой этой кротости прежней пресловутой твоей нет. Осердился на кого, что ли? Обидели?» «Отстань!» — проговорил вдруг Алеша, все по-прежнему не глядя на него и устало махнув рукой. «Ого, вот мы как! Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это из ангелов-то. «Ну, Алешка, удивил ты меня. Знаешь, что это искренне говорю. Давно я ничему здесь не удивляюсь. Ведь я все же тебя за образованного человека почитал».
Алеша, наконец, поглядел на него, но как-то рассеянно, точно все еще мало его понимая.
«Да неужели ты только от того, что твой старик провонял? Да неужели же ты верил серьезно, что он чудеса отмачивать начнет?» — воскликнул Ракитин, опять переходя в самое искреннее изумление.
«Верил, верую и хочу веровать, и буду веровать. Ну чего тебе еще?» — раздражительно прокричал Алеша.
«Да ничего ровно, голубчик. Фу, черт! Да этому 13-летний школьник теперь не верит. А, впрочем, черт! Так ты вот и рассердился теперь на бога-то своего, взбунтовался. Чином, дескать, обошли, к празднику ордена не дали. Эх вы!»
Алеша длинно и как-то прищурив глаза, посмотрел на Ракитина, и в глазах его что-то вдруг сверкнуло, но не озлобление на Ракитина. «Я против бога моего не бунтуюсь. Я только мира его не принимаю», — криво усмехнулся вдруг Алеша.
«Как это мира не принимаешь?» —
капельку подумал над его ответом Ракитин.
«Что за белиберда?»
— Алеша не ответил.
«Ну, довольно о пустяках-то, теперь к делу. Ел ты сегодня?»
«Не помню. Ел, кажется».
«Тебе надо подкрепиться, судя по лицу-то. Сострадание ведь на тебя глядя берет. Ведь ты и ночь не спал, я слышал, заседание у вас там было. А потом вся эта возня и мазня. Всего-то антидорцу кусочек, надо быть, пожевал. Есть у меня с собой в кармане колбаса, давеча из города захватил, на всякий случай сюда направляясь. Только ведь ты колбасы и не станешь».
«Давай колбасы».
«Эге, так ты вот как! Значит, совсем уж бунт, баррикады? Ну, брат, этим делом пренебрегать нечего, зайдем ко мне.
Я бы водочки сам теперь тяпнул, смерть устал. Водки ты, небось, не решишься, аль выпьешь?»
«Давай водки». «Эвана, чудно, брат!» — дико посмотрел Ракитин. «Ну да так или этак, водка или колбаса, дело это лихое, хорошее, и упускать невозможно. Идем!»
Алеша молча поднялся с земли и пошел за Ракитиным.
«Видел бы это, брат Ванечка, так бы изумился. Кстати, братец твой Иван Федорович сегодня утром в Москву укатил. Знаешь ты это?»
«Знаю», — безучастно произнес Алеша. И вдруг мелькнул у него в уме образ брата Дмитрия, но только мелькнул. И хоть напомнил что-то, какое-то дело спешное, которого уже нельзя более ни на минуту откладывать, какой-то долг, обязанность страшную. Но и это воспоминание не произвело никакого на него впечатления, не достигло сердца его, в тот же миг вылетело из памяти и забылось. Но долго потом вспоминал об этом Алеша.
«Братец твой Ванечка изрек про меня единожды, что я бездарный либеральный мешок. Ты же один разик тоже не утерпел и дал мне понять, что я бесчестен. Пусть! Посмотрю-ка я теперь на вашу даровитость и честность!»
Окончил это Ракитин уже про себя шепотом.
«Тьфу, слушай!» — заговорил он снова громко. «Минуем-ка монастырь, пойдем по тропинке прямо в город. Хм, мне бы, кстати, надо к Хохлаковой зайти. Вообрази, я ей отписал о всем приключившемся, и представь, она мне мигом отвечает запиской карандашом, ужасно любит записки писать эта дама, что никак она не ожидала от такого почтенного старца, как отец Зосима, такого поступка. Так ведь и написала, поступка. Тоже ведь озлилась, эх вы все. Постой!» Внезапно прокричал он опять, вдруг остановился и, придержав Алешу за плечо, остановил и его.
«Знаешь, Алешка...»
— пытливо глядел он ему в глаза, весь под впечатлением внезапной новой мысли, вдруг его осиявшей, и хоть сам и смеялся наружно, но, видимо, боясь выговорить вслух эту новую внезапную мысль свою, до того он все еще не мог поверить чудному для него и никак неожиданному настроению, в котором видел теперь Алешу.
«Алешка... знаешь, куда мы всего лучше бы теперь пошли?»
— выговорил он, наконец, робко и искательно.
«Все равно, куда хочешь.
Пойдем-ка, грушеньки, а? Пойдешь?»
Весь даже дрожа от робкого ожидания, изрек, наконец, Ракитин.
«Пойдем, грушеньки», —
спокойно и тотчас же ответил Алеша, и уж это было до того неожиданно для Ракитина, то есть такое скорое и спокойное согласие, что он чуть было не отпрыгнул назад.
«Ну, вот!» —
прокричал было он в изумлении, но вдруг, крепко подхватив Алешу под руку, быстро повлек его по тропинке, все еще ужасно опасаясь, что в том исчезнет решимость. Шли молча. Ракитин даже заговорить боялся.
«А рада-то как она будет, рада-то!» — пробормотал было он, но опять примолк.
Да и вовсе не для радости Грушенькиной он влек к ней Алешу. Был он человек серьезный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двоякая. Во-первых, мстительная, то есть увидеть позор праведного и вероятное падение Алеши из святых во грешники, чем он уже заранее упивался. А во-вторых, была у него тут в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель, о которой будет сказано ниже. «Значит, такая минутка вышла!» — думал он про себя весело и злобно. «Вот мы, стало быть, и изловим ее за шиворот, минутку-то эту, ибо она нам весьма подобающая».